Радиомаяк.ру представляет. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
Дорогие друзья, товарищи, всем еще раз доброго утра. Денис Николаев.
Здравствуйте, Алексей Веселкин.
Шоу «Хочу все знать». Это мы. Суббота-воскресенье. Добро пожаловать к нам.
С 9 то есть сегодня суббота.
До 13, с 9 до 13 к нам. Да. А сегодня мы в гостях, друзья Сергея Валерьевича. Это мы. Мы же и друзья, мы же и соратники. Да?
И заменители.
Главное, что не подельники.
Нет. Подельник с ним находится в Париже. Что вы говорите?
У нас сегодня в гостях Валерий Ильинский, генетик. Валерий, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе.
Тема генетика и поведение человека. Насколько социальные и психологические особенности поведения человека зависят от его генов?
Вот, да,
это хорошая тема.
Звучит серьезно, да. Давайте сначала напомним все-таки.
Чтобы, можно же... Такая хорошая отмазка всегда есть. Ты что-то натворил, и ты...
Гены.
Ну, папа, мама таким меня сделали.
А что ты хочешь? Гены.
Гены.
Все, мы все ждали. Когда же это будет? Вот это произошло. Это
яблочко гены, от яблоньки недалеко падает, и от осинки не родятся апельсинки.
Давайте сначала напомним, что такое гены, в принципе, и действительно какую-то систему выстроим, действительно, на что они влияют. Вот, миф ли это или нет? Потому что мало что вы говорите, ученые.
А мы вам не верим.
Иногда очень хочется верить.
Понимаете, да? Если разбираться в том, что такое гены, то до генов нужно разобраться в том, что такое ДНК. Ну, потому что вообще в целом вся наследственная информация...
Дизоксирибонуклеиновая кислота. Это вот это вот имеется.
Дезоксирибонуклеиновая кислота, да. Но имеется в виду именно это.
Несколько букв выскочило у меня сейчас, да.
Собственно, вся наследственная информация у человека и там почти у всех других организмов, она закодирована вот в этой молекуле ДНК, такая длинная молекула. И она состоит фактически из букв, вот как там даже... Алфавит состоит из букв, также и ДНК состоит из букв. И там есть какие-то смысловые участки, ну, как главы в книге, вот точно так же есть в этой молекуле ДНК определенные главы, читая которые, ну, можно понять что-то про какую-то конкретную функцию в организме, там, про какой-то конкретный белок. Вот эти главы — это и есть гены, и у человека их 20 тысяч. У разных организмов их количество, ну, может разниться, они могут быть большие, маленькие, но вот общий смысл, что ген — это какой-то участок в ДНК, который кодирует информацию, которая нужна для того, чтобы произвести в организме белок.
Вот эта информация, которая, вот эта книга из 20 тысяч, глав этих, она постоянная или она накапливается? Потому что, ну, как в моем примитивном понимании, очень хорошо, что на мне можно экспериментировать, вот, потому что я буду задавать вопросы, для вас, может быть, смешные, но половина так вот мыслит и думает, а может быть, даже до этого не дошли. Она же должна, по идее, пополняться, потому что, знаете, двое родителей, потом их, геометрическая прогрессия. Значит, в венце последнем должно быть собрано все.
Ну, если бы она пополнялась бы на каждом поколении, то бы она удваивалась бы в два раза, то, ну, представьте, сколько поколений было только у человека.
Как раз это спрашиваю. То есть вот эта информация, когда она заложилась туда, в это ДНК-то?
Изначально вообще у всех организмов была вот ДНК как хранитель этой наследственной информации, и она передается из поколения в поколение, то есть от родителей к детям, и при этом каждый родитель отдает ровно половину своей информации детям. То есть наша наследственная информация, она наполовину получена от матери, наполовину от отца. При этом отец и мать передают половину случайным образом. То есть тут, ну, есть некоторые механизмы, да, когда вот случайно выбирается половина, какая-то случайная половина, и отдается ребенку.
Может быть, и не лучшая даже половина, да?
Какая выберется?
Я серьезно спрашиваю. Может получиться так, что передается лучшее. А может получиться так, что передается худшее. А может получиться так, что и от папы самое худшее, и от мамы самое худшее.
Да, и тогда может родиться больной ребенок.
Больной физически имеется в виду.
Ну,
характер. Но я имею в виду, почему засмеялся, из-за характера имеется в виду.
Нет, характер от генов зависит не на 100%, поэтому тут, ну, есть определенный вклад в воспитание, обучение, образа жизни и так далее. Тут нельзя сказать, что только гены влияют на характер. Гены тоже влияют, но не только они. А при этом гены влияют на наследственные заболевания на 100%. Угу. Поэтому, ну, в этом случае, к сожалению, бывают ситуации, когда в семье и папа, и мама передали каждую мутацию, ну, нарушенный вариант вот какого-то из генов, и у ребенка, ну, две мутации, это приводит к наследственному заболеванию.
Угу. Понятно. Понятно. А если, значит, хорошие части передаются, тогда вот...
Ну, то все хорошо.
Простолюдин говорит, как, да что, с такими генами, конечно.
Да.
Он и спортсменом, и
талант.
Да, такой здоровый или талантливый очень человек, да? А почему тогда вот поговорка такая, что талантливых родителей, значит, талант отдыхает... Тот случай, когда что-то не передается, да, или что?
А, на самом деле, такого вот прямого утверждения скорее, ну, как бы оно не подтверждается, потому что многие признаки зависят не от одного гена, а от многих разных генов, от многих разных вариантов во многих генах. Поэтому такое прямое наследование, оно, как правило, не работает. Ну, какой-то, может, там, спортивный талант может зависеть от там, 10-15 разных вариантов в разных генах, и поэтому там происходит достаточно случайная передача вот, каждого из этих 15 вариантов, поэтому может родиться и талантливый ребенок, может родиться ребенок и без таланта. Мы прекрасно знаем какие-то ну, семьи просто, где в многих поколениях люди талантливы в одном и том же. Uh-huh. Там, таланты в там, предпринимательстве, таланты в спорте, таланты в... Там, в музыке, это все ну, фактически передача вот таких талантов из поколения в поколение.
Значит, правильно я понимаю, что вот эти 20 тысяч глав — это то хранилище, которое является постоянно константой. Вот приблизительно у каждого человека вот эти 20 тысяч...
Да, у каждого человека эти 20 тысяч, они отличаются фактически опечатками. Ага. То есть тут мы с вами там, на 99% совпадаем и отличаемся только... отпечатками, вот этими вот опечатками. Но эти опечатки, они, собственно, и делают нас уникальными. То есть там цвет глаз определяется там, небольшим количеством таких опечаток. Там цвет кожи определяется тоже опечатками.
То есть мы сотканы из ошибок, если философски.
Ну, фактически, да. И каждый ребенок, ну, как бы, когда рождается ребенок, можно сказать, что он получил ну, примерно 10 новых опечаток. То есть тут 10 таких мутаций возникло при образовании нового ребенка. Но при этом общее количество информации — это порядка 3 миллиардов. Поэтому там, словно, несколько десятков опечатков на 3 миллиарда, ну, как правило, это несущественно.
А что это за информация 3 миллиарда?
А это вот представьте, что у вас книга, вот, вот эта, которая из 20 тысяч глав, она общим объемом 3 миллиарда
страниц.
Символов.
А, символов.
Символов. Символов.
Букв. Вы подвисли, Алексей Алексеевич. Вас 3 миллиарда сейчас пугает.
Я все представил Александрийскую библиотеку, Ленинку, ну, все вот это.
Примерно так.
Да. Ну, нет, ну мы должны понимать, что
все дело. Огромный шкаф, да, если распечатать.
Это не шкаф. Это все больше. Потому, я почему подвисаю? Потому что я пытаюсь образно мыслить и представить себе примитивно, из чего это состоит. Потому что мы никогда как раз в этих образах не воспринимаем. А теперь я на всю жизнь запомню, что у меня во мне 20 тысяч глав и 3 миллиарда знаков. Вот. Причем из них...
Но причем это в каждой клетке вашего организма.
Что в каждой клетке моего организма?
Вот 3 миллиарда знаков и 20
тысяч глав. То есть у вас не всего 3 миллиарда знаков, а в каждой клетке вашего организма.
А чего вы так вот улыбаетесь? Как, такое ощущение, что вы можете себе это представить. Вот я вот... Вы сейчас меня совсем уже сейчас...
Да.
Да. Подождите. Тогда скажите так. Значит, в каждой клетке 3 миллиарда знаков. А клеток тогда сколько?
Ну, там, триллионы.
Триллионы.
Да?
Спасибо, да. Музыку можно какую-нибудь погрустнее?
Она и есть грустная.
Ну, ты хорошо, да. Так, ну ладно. Значит, с этим приблизительно. Я понял, что это, ну, абсолютно...
Это большой объем информации.
Вселенная, абсолютно.
Колоссальный.
Колоссальный, да.
Ну, просто она... Большая часть этой информации, она же в клетках руки она содержится, но она уже никакого влияния на детей не окажет потом дальше.
Ну, она не окажет влияния на ваших детей, ну, просто потому что на ваших детей влияют только
половые... Только гены, которые...
Половые клетки. Клетки, ага. Причем не все половые клетки, а конкретно одна половая клетка, которая, собственно, будет потом участвовать в оплодотворении. Но при этом в каждой клетке, вот, которая там, клетки пальца, эта генетическая информация используется, потому что эта клетка, ну, она должна как-то стать клеткой пальца. У нас там вот, клетки головного мозга от клеток пальца с точки зрения наследственной информации не отличаются ничем. Они отличаются только реализацией этой информации. Uh-huh. То есть в одних клетках мы читаем одни главы, а в других клетках мы читаем ну, другие главы, другие гены активны. И, собственно, за счет этого происходит вот такое отличие, что клетка кожи, она не может мыслить, а клетка головного мозга, она не как клетка кожи.
Так, угу. Давайте тогда да. Вот с чем разберемся. Еще структурируя мысль. Да. Гены и вот эта информация, она отвечает первое за то, как мы выглядим. Ну, вот эти ошибки в первую очередь отличают за то, как мы выглядим, какого роста мы будем.
Как... Они отличают не только за то, как мы выглядим, они в целом объясняют отличия между разными людьми. Uh-huh. То есть тут речь не только про внешность. Внешность — это то, что можно, ну, просто вот увидеть, то, что очевидно. Но они отвечают еще и, например, за развитие разных заболеваний. Это тоже могут быть, ну, такие же опечатки. Они могут объяснять там особенности нашего поведения отчасти. Они могут маркировать наше происхождение, потому что, ну, есть некоторые опечатки, которые очень часто встречаются в одних популяциях, редко встречаются в других популяциях. Собственно, за счет этого там какой-нибудь генетический тест может сказать, что вы там на 15% еврей, там на 30% из Азербайджана, например. Uh-huh. Вот это все, ну, как бы интерпретация вот этих вот опечаток. Просто эти опечатки можно по-разному, с разной точки зрения интерпретировать.
А это универсальная система? То есть весь биологический вид, мир живет по этим законам? Я имею в виду птицы, животные?
Да, или там птицы, животные.
Процессы по-другому происходят?
На самом деле,
клетка-то, она и есть клетка?
Исключениями являются вирусы, у которых информация может быть закодирована не только в ДНК, но и в виде РНК. Но, вот, грубо говоря, принцип у всех организмов один и тот же.
А вирус как выглядит?
А вирусы бывают разные. Ну, как правило, это некая тоже молекула, иногда эта молекула тоже ДНК, иногда это, ну, похожая молекула РНК, рибонуклеиновая кислота, которая тоже кодирует соответственную информацию, и просто вирус упакован, ну, не в клетку, не в мембрану, а он чаще упакован в какие-то белковые частицы, которые иногда снаружи окружены мембраной, иногда не окружены. Вирус — это такая некоторая грань между живым и неживым. Вирусы не могут размножаться сами, как бы отдельно от других клеток.
А зачем же тогда он существует? Ну, для чего он нужен? Он же проникает, он же начинает уничтожать да?
Алексей Алексеевич, мы об этом говорили. А у вирусов с бактериями идет мировая война. Каждый день половина бактерий, которые существуют, гибнут от атак вирусов. И это тоже все эволюционные механизмы, потому что и те, и другие приспосабливаются и развиваются.
Ну, в организме человека, на самом деле, тоже достаточно вирусов. Существуют латентные вирусы, которые, ну, живут там практически в каждом из нас и не приносят нам никакого вреда. Там, ну, такой относительно известный латентный вирус — это ТТВ. Он есть там примерно в 99% людей, и он в целом не связан ни с какими болезнями. Ну, это просто вот вирус, он есть в организме, и все. Известно, когда он попадает в организм, он попадает там, условно, во время, там, например, кормления грудью, там мать заражает ребенка вот этим вирусом. Но он ни за что, как бы, он ни к чему не приводит. Он есть у всех.
Лентяй.
Ну, просто живет вместе с нами.
Он просто, в принципе, находится там,
да,
и все, да?
Просто
он находится, он размножается в организме, он может там передаваться другим людям. Ну, вот,
безвредный.
Ничего не вызывает. Ну, это называется латентный вирус, когда, ну, вирус вроде есть, а вроде...
Переходящее знамя. Просто... Представь, вроде бы оно есть, это знамя,
Переходящее знамя, оно подразумевает, что у вас остается переходящее знамя. Да. Вирусов, если он перешел, то он и у хозяина
Хорошо.
Остается.
А, вот так.
Ну, конечно, это же не в смысле, один несчастный вирус бродит по всему миру в поисках, как бы добраться до Алексея Алексеевича Веселкина.
Да, интересно, да. Ну, хорошо, как плод какой-то там, да, свалился, и корень остался, но
ну,
плод-то передал.
Ну, вот скорее,
куда-то.
Да.
Интересно.
А возвращаясь к генетике, к генам, как раз вы произнесли о том, что, да, в том числе вот отвечают все-таки гены за, за социальное поведение и психологические
отчасти,
особенности.
Отчасти, да. Отчасти можно некоторыми вариантами объяснить те или иные особенности поведения. Например, есть маркеры, которые отвечают отчасти за уровень IQ. Есть маркеры, которые предрасполагают или не предрасполагают к агрессивному поведению, там, к компульсивному поведению. Есть достаточно интересные исследования, которые показывают, что там генетика отвечает за, ну, отчасти, по крайней мере, отвечает за талант предпринимательства, за музыку, за математические способности. То есть, в целом, такие, многие такие признаки можно объяснить, ну, там, на какую-то часть генетикой, на какую-то часть образованием, там, воспитанием, семьей, окружением. Там,
чем она как перерабатывается, информация, она все должна до мозга дойти, там, переработаться, и поведение человека, оно уже, так сказать, как компьютер.
Ну вот ученые не всегда могут объяснить, как конкретные варианты связаны с каким-то признаком. Если мы говорим про, там, про спорт, про марафон, например, там все очевидно. Там...
А вот как вот очевидно, вот буквально через несколько минут мы услышим.
Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
Продолжаем говорить про генетику и поведение человека. Мы пытаемся разобраться, насколько социальные и психологические особенности поведения человека зависят от его генов. И у нас в гостях Валерий Ильинский, генетик, генеральный директор компании «Генотек». Еще раз доброе утро, Валерий.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Давайте вернемся к куда-то вглубь, к ДНК.
Опять туда.
Ну а почему? Оттуда же все идет. И вот все-таки насколько мы зависим от
Алексею
того...
Алексею страшно погружаться.
От тех трех миллиардов символов, которые записаны.
А вы знаете, кстати, вот действительно, как человек примитивно устроен. То есть мы, у нас есть способность мыслить, но в том коридоре, к которому он привык, предположим. Да, вот есть какие-то вещи, которые я могу осмыслить. И вот вдруг вот, когда вы сказали, что буквенных там или каких знаковых обозначений в каждой клетке 3 миллиарда, правильно же, Витя?
Ну, символов.
Ну, символ, да. И, понимаете, до этого мне казалось, что у меня достаточно развита фантазия. И на этом все закончилось. После встречи с вами придется как-то реабилитироваться. Да, ну давайте все-таки перейдем, действительно. Можно и вглубь пойти, а можем и вылезти в социальную среду уже, так сказать, как человек себя определяет. И можно ли, кстати говоря, скорректировать его поведение? И, в принципе, да, даже вот эти данные, которые передаются, и позитивные, и особенно негативные, и как, на какой стадии лучше выяснить, расшифровать, существуют ли такие методики, такие практики, чтобы максимально себя скорректировать, ну, в пределах разумного, для того, чтобы было комфортно там или как-то правильно жить. Потому что, с одной стороны, есть физические вот эти кондиции, ошибки, которые не дают нам комфортно жить в нашем обществе. А если есть ошибки, которые нам, которые передаются, ну, вот, в чертах характера там, или еще в чем-то, во внешнем виде, которые тоже вступают в некие противоречия с социальными устоями и средой?
Ну, социальные устои и среда там везде разная. Там что-то в одной народности популяции.
Нет, это понятно. Принято, мы имеем в виду вот так вот локально. Там, вот.
Ну, опять же, можно с разных точек зрения пытаться понять, как работает наш организм. Генетические тесты, там их достаточно много разных, они отвечают на разные вопросы. Какие-то генетические тесты там часто делают детям, чтобы узнать, ну, о каких-то предрасположенностях. Там, я не знаю, к разным спортивным предрасположенностям, чтобы потом выбрать подходящую спортивную секцию. Некоторые делают генетические тесты во взрослом возрасте для того, чтобы просто что-то понять про себя, узнать какие-то свои особенности характера, объяснить. Некоторые делают генетические тесты для того, чтобы узнать о рисках заболеваний, в том числе и психических заболеваний, там какой-нибудь шизофрении или депрессии.
Ну, быть готовым, получается.
Отчасти быть готовым, отчасти генетический тест позволяет не только узнать о риске, но и помочь в лечении, потому что те же самые антидепрессанты, они у некоторых людей более эффективно, у некоторых людей менее эффективно. У одних они вызывают побочные эффекты, у других нет. И опять же, генетический тест
позволяет раз не методом проб и ошибок, а более точно бить.
Какой препарат будет эффективен, а какой вызовет побочный эффект. Поэтому, опять же, генетические тесты разные. Можно расшифровать свою ДНК, сделать генетический тест и потом уже по-разному использовать полученную информацию.
А вот почему говорят, я, извините, что буду задавать такие вот очень простые вопросы, потому что важно как раз понять на примерах таких ясных. Вот говорят, что сама наследственность поведенческая, она передается через гены. Ну, грубо говоря, да и мать у него была алкоголичкой, и сам он такой вырос.
Ну, или отец был самодур, самодур.
Наконец-то это вскрылось.
Ну, смотрите, можно там просто разбирать по примерам, там, про алкоголизм.
Да.
Есть ли,
понятно,
условно,
да,
гены алкоголизма? Да, известны два гена, варианты которых могут предрасполагать к алкоголизму. Угу. Как это работает? Мы пьем алкоголь, то есть фактически потребляем этиловый спирт. Этиловый спирт у нас разлагается в два этапа. Сначала некий токсический продукт производится, а потом этот токсический продукт из организма выводится. Вот если первый этап производства токсического продукта из этанола идет хорошо, а выведение идет плохо, то у человека наступает похмелье, отравление.
Так.
Он не станет алкоголиком, потому что, выпив чуть-чуть, ему уже плохо, он уже отравился.
Сигнальная лампа работает, что я буду всегда тебя так мучить, если ты будешь пить.
Да? Примерно так, да. Поэтому
ты даже не успеваешь допиться до состояния, чтобы...
Нет, я понимаю.
Ты не уходишь в запой, фактически.
Да, ты не можешь, тебя раньше, организм выключается раньше.
И поэтому такие люди, они не склонны к алкоголизму. Таких людей меньше половины, на самом деле. То есть больше половины людей, они к алкоголизму склонны. Но среди присутствующих нет алкоголиков, по крайней мере, вроде бы.
Ну, это вам так кажется, да.
Но при этом наверняка среди нас есть там достаточно много людей, которые склонны к алкоголизму. Алкоголизм — это вещь, которая не только генетическая, но она еще и социальная. Если там, в семье все пьют, то ну,
шансов,
среда. Шансов да, гораздо среда. Меньше, да.
Меньше выжить в этой семье.
Меньше не стать алкоголиком.
Не стать алкоголиком. Да. А почему говорить, извините, извините, мне алкоголизм интересен. Я не алкоголик, я смело об этом говорю.
Просто хотите узнать больше узнаете. Об этом.
Мне интересно. А почему говорят, что женский алкоголизм? Я все геном.
Да, кстати.
Что он страшнее мужского, что там передается такого, ну, что в женщине...
с точки зрения никакой связи нет. То есть те гены, которые отвечают за алкоголизм, они не связаны с полом. Угу. Есть признаки, которые связаны с полом, но это там, в основном естественные заболевания. Алкоголизм не связан с полом, поэтому тут что мужчина, что женщина, механизм один и тот же.
Ну, в поведении они все-таки более... Или нам, мы просто привыкли, наверное. У нас
поведение
есть...
это немножко другая история. То есть там, ну, женщина от мужчины отличается, кроме генов, еще и там, ну, работа организма. Организмы по-разному устроены, гормоны по-разному работают, ну, то есть... разные гормоны. Угу. Поэтому тут есть определенные отличия, они не связаны с генами.
То есть гены формируют организм, но дальше-то он работает по какой-то программе, которая сложилась. И эти программы разные, то есть гены уже тут ни при чем.
Я понял, да.
И то невозможно. Я так понимаю, что это уже эту программу, которая... То есть несколько программ. То есть у нас есть базовый код, который вот гены, он формирует более сложную операционную систему, которая уже является нами. И то есть и то, что будем править в генах у взрослого человека, это никак уже на операционную систему повлиять не может. Правильно?
Ну, не совсем так. У нас есть, условно, некий исходный код, вот, который мы получили от наших родителей. Вот когда из двух половых клеток образовался зародыш, вот там есть некий вот этот исходный код. И дальше он начинает размножаться. В итоге у каждой клетки вроде как есть копия этого исходного кода. Есть ну, мутации, которые могут возникнуть там, в клетке пальца, там, ну, родинки, это, например, те клетки, у которых произошла какая-то мутация. Но она не передается дальше. Она как бы живет с организмом, вместе с организмом умрет. Можно исправить какие-то варианты в каких-то клетках, ну, вот нашего тела. Есть технологии редактирования генома, которые там сейчас начинают развиваться. Но, опять же, там эти технологии не позволяют, ну, как правило, не направлены на то, чтобы отредактировать половые клетки. Uh-huh. Мы не передадим вот эти исправления нашим детям. Но при этом нельзя говорить, что это там, условно, какая-то операционная система, которая дальше живет независимо от генов. Наши гены используются нашими клетками постоянно. Если, ну, вдруг почему-то по какой-то причине в клетке что-то сломалось с генетическим аппаратом, то такая клетка, как правило, умирает. Без наследственной информации организм не может существовать.
Uh-huh. А вот скажите, пожалуйста, вот вы пару слов сказали о том, что можно проанализировать предрасположенность ребенка к какому-то виду спорта, там, да, и, естественно, развивать в нем эти способности. А если, знаете, бывает такое, или я ошибаюсь, бывает такое, что генетический состав качественный предполагает занятие вот этим спортом, а эмоциональный человек устроен совершенно по-другому, вот, ему это типа в принципе не нравится, не доставляет это удовольствие, он бы хотел заниматься, хотя у него кондиций, предположим, так сказать, физических там каких-то нету, совершенно другими вещами. Вот тут как быть? Вот.
Ну, у нас вот там в генетике буквально неделю назад была такая большая дискуссия внутри команды. Ну, там, многие родители, и вот мы обсуждали в результате генетического теста, нужно развивать тот талант, который заложен генетикой, или нужно развивать, наоборот, тот талант, который не заложен генетикой, что полезнее для, собственно, гармоничного развития ребенка. Потому что, ну, что такое талант, который заложен генетикой? Это некая способность, которая ну, человек генетически предрасположен.
И так хорошо получается.
Не то, чтобы он уже рожден, как бы, атлетом, например, или там уже рожденным математиком, но у него достичь каких-то успехов в этой области получится проще, чем у там, его сверстников, у которых этого таланта нет. Вот вопрос, нужно сфокусироваться только на этом, или наоборот, нужно сфокусироваться на том, где нет такого генетического таланта, и там нужно развивать ребенка, чтобы он вырос там, гармоничным и развитым во всем. Вот здесь как-то нету, ну, даже
у нас родился.
Какого-то, да, такого готового ответа, каждый родитель сам для себя решает, как развивать ребенка.
Потому что он же несет родителя ответственность за ребенка, он определяет, в принципе, его судьбу в какой-то степени. Потому что
в какую школу отдаст, в какую секцию отдаст.
Потому что, да? Потому что родители очень серьезно влияют не только генетически на ребенка, а потом начинают на него давить, пока они держат его в руках. С одной стороны, это правильно, потому что действительно ребенок это как материал, пластилин. Ну, вот, но получается так, что в неправильных руках, кривых, значит, они могут создать некий такой, извините за слово, там, продукт собственной деятельности, психологического давления, даже физического. Один вариант есть, есть какой-то другой вариант. То есть вы, ученые, здесь нам пока подсказать ничего не можете.
Мы, как ученые, делаем там генетический тест. Генетический тест, который позволяет выявлять там,
вы
какие-то таланты.
Вот это и вот это. А сами спорт, решайте, да?
Да, а вот дальше родители уже могут эти генетические тесты использовать так, как они считают там, правильным и нужным.
Понятно, понятно, понятно. Чтобы, ну, за ними решение остается. Ну,
точно, точно не за нами. Мы не будем диктовать.
Да, мы даже улыбнулись как, при этом. Знаете, как, фух, хоть за это.
Ну, это, знаете,
должны точно сказать и все. А с этим сами думайте, как чего быть.
Это вопрос этики, на самом деле. Тут, кроме талантов у детей, есть такие же вопросы и в определении рисков заболеваний. То есть, там, да, генетические тесты, наши генетические тесты могут сказать, что у вас там есть риск какого-то заболевания. А дальше профилактировать это заболевание или не профилактировать это заболевание?
Да,
вопрос. Как дальше вот, как бы, жить с этой информацией? Это уже вопрос конкретного человека. Есть люди, которые говорят, я вот никогда не буду делать генетический тест, потому что мне вот там меньше знаешь, крепче спишь. Есть люди, которые, наоборот, там бегут и делают там всей семье генетические тесты, ну, просто потому что они хотят эти риски знать и этими рисками управлять. У каждого человека свой подход к жизни. Кто-то хочет знать и этими рисками управлять, кто-то не хочет знать.
Причем, я так понимаю, за это поведение как раз отвечают гены, которые он хочет исследовать.
За это поведение мало отвечают гены, за это поведение скорее отвечает какой-то личный опыт и вообще в целом желание, ну, как-то там, брать судьбу в свои руки.
Параноидальное там желание знать все про себя. Ну, то есть паранойя того, что у тебя разовьется какая-то болезнь, которая была у папы, у бабушки, у прадедушки. И вот ты так ходишь и думаешь, а вдруг у меня тоже, пойду сделаю тест.
Ну, тут вопрос, насколько это там паранойя или это норма, потому что, ну, на мой взгляд, интересоваться, а чем ты можешь заболеть, ну, вообще, это здраво. Мне кажется, хорошо, полезно позаботиться о своем здоровье в тот момент, когда ты здоров, до того момента, как ты заболел. И странно, наоборот, идти к врачу только тогда, когда ты болен, когда вот уже там жить не могу, что-то болит.
А действительно эффективно, когда ты действуешь на опережение, то есть предпринимаешь какие-то превентивные меры в коррекции организма и купюры, значит, вот эти вот болезни, или дождаться спокойно, действительно. Ты все равно борешься, все равно
тяжело. Спокойно дождаться смерти.
Ага. Я, ну, кстати говоря, у меня вопросы есть, для чего человек живет, вообще вот гены вот эти передают, если все конечно, в общем-то.
Есть очень простой такой, простой, яркий пример как раз с раком молочной железы, вот, там, про который многие говорят, там, обсуждают поступки Анджелины Джоули и так далее. Есть определенные мутации, которые отвечают за наследственную форму рака молочной железы. Ну, то есть, если есть у женщины мутация, то с вероятностью там, больше 90% у нее рак молочной железы в течение жизни разовьется. Причем очень часто он появляется в возрасте там, до 40 лет. В целом,
давайте после небольшой паузы продолжим.
Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
Мы остановились вот на молочной железе.
Обсуждаем грудь Анджелины Джоули.
Да.
Ну да.
Собственно,
ну, мы талант, с точки зрения генов. Да.
Начинали с генетического теста. Собственно, генетический тест может выявить предрасположенность к раку молочной железы. Зачем это может быть нужно? Ну, там, кто-то скажет, там, не хочу знать, там, будет рак и будет рак. Угу. Когда будет, тогда и
будем решать.
Вот рак молочной железы, выявленный на первой стадии, он лечится с эффективностью там, порядка 90%. То есть, ну, примерно как грипп. Рак, выявленный на третьей стадии, лечится с вероятностью 50%. То есть, ты тут там, умрешь, не умрешь, можно монетку подкидывать. Эффективность лечения очень сильно зависит от того, на какой стадии можно выявить рак. При этом стандартная программа выявления рака молочной железы, она начинается в 45 лет. Женщина ходит, там, начиная с 45 лет, каждый год на маммографию. Но у женщин, у которых есть мутация, соответственно, за рак молочной железы, наследственную форму, у них рак молочной железы, как правило, начинается там, в 30 лет, ну, около 30. Угу. Таким образом, они просто не попадают в программу скрининга, и, ну, скорее всего, они обнаружат рак, если они не знают о своей генетической мутации.
А скрининг — это что такое?
Это маммография.
Ага, понятно.
Они обнаружат рак, когда уже будет, ну, поздно. По крайней мере, не на первой стадии точно. Поэтому есть определенные стандарты. Если у женщины обнаружена мутация, ответственная за предрасположенность к раку молочной железы, то для них такой скрининг начинается в 25 лет. И в этом случае действительно можно обнаружить рак на ранней стадии и в целом
вылечить его.
По крайней мере, вылечить в тот момент, когда это там максимально эффективно. Есть другие способы, там есть радикальные способы, как там, опять же, у Анджелины Джоли, это мастэктомия, удаление молочных желез. Но это уже история для женщин, которые уже, собственно, родили детей, и вот там больше детей не планируют, и для них такой вариант приемлемый. Но вот в целом, там, любой женщине, у которой есть генетическая предрасположенность, выявленная как раз тестом, им можно рекомендовать просто, ну, по крайней мере, периодически хотя бы проходить вот такой скрининг, чтобы, если что, вдруг выявить рак не на последней стадии, а на первой.
Понятно, это понятно. Ну, это важно, кстати. Ну, тут прикладные вещи для нормального человека, они же важны. С одной стороны, понимаете, меня поразило количество знаков и ошибок там. Вот. А с другой стороны, мы все равно действительно должны в прикладные вещи упираться, потому что вы же там сами капсулированно, так сказать, что-то изучаете.
Копаются в 3 миллиардах знаков.
Да-да, а на поверхность выходит, ну, для человека просто так, какие-то бытовые вещи.
Не совсем так. Мы действительно копаемся, с одной стороны, и там в целом биоинформатика, тут наука, которая занимается обработкой таких данных, это такая серьезная математическая наука. Но любой генетический тест, он на самом деле понятный. То есть человек получает очень понятные рекомендации, что ему делать. Что ему делать с этой огромной информацией. И рекомендации, как правило, вполне ясные. В 25 начинаю ходить на маммографию. Ну, ясно, понятно.
Все, что надо в календарь делать, занесли, да? Понеслось. Да. Валерий, а если попытаться оценить как раз влияние генов на человека и влияние образования среды, в которой мы росли, какая пропорция примерно? То есть, вот насколько условно я или Алексей Алексеевич это вот там гены, и насколько это образование и та среда, в которой мы росли?
Если мы говорим про заболевания, то там генов много. То есть гены могут играть просто доминирующую роль в развитии заболеваний. Там в некоторых заболеваниях гены играют единственную роль. Больше ничего, кроме генов, за это там, в этом не играет. Есть вещи, где гены играют меньшую роль. Там, например, ну, вот если мы говорим про талант предпринимательства, тут гены играют 25% вклада, а 75% — это там, семья, воспитание, образование и так далее. Уровень интеллекта примерно так же. То есть там в основном это, конечно, образование, но гены тоже дают какой-то свой вклад в там, несколько десятков процентов. Если мы говорим про спорт, то тут очень сложно сказать, потому что...
Надо смотреть, какой спорт еще.
Ну, во-первых, надо смотреть, какой спорт. Там, в тяжелой атлетике, например, гены играют там очень большую роль. Просто та сила, которую может развить мышца, они зависят в том числе и во многом от того, как эта мышца устроена. А мышца устроена так, как заложена нашими генами. Но при этом, отдали ребенка в спортивную школу или не отдали, ну, все-таки от генов не зависит. Это зависит от родителей.
Это уже зависит от генов родителей.
Ну, от того, где они живут, от того, какие у них есть возможности, желания... Ну, какие они, собственно, там цели ставят перед собой. Поэтому вот про спорт, ну, есть генетические предрасположенности, а реализуются они или не реализуются, все там напрямую зависит от родителей. Там генетический тест может лишь сказать, там, есть эти предрасположенности или их нет. А вот развивать их или не развивать, ну, это вот уже дальше ответственность родителя.
А точность тестов сейчас какая?
Или... Там 99,99%.
То есть уже практически идеально расшифровывается.
Ну, точность крайне высокая. Сейчас технологии расшифровки ДНК, они очень хорошие.
А и он полностью... Как вот уже интересно практически, какой запрос? И что, то есть приходим, сдаем генетический материал, говорим, что мы хотим исследовать, или нам сразу все вываливают?
Ну, смотрите, вы можете... Ну, там конкретно как работаем мы. Вы можете прийти в генотек и заказать там тест, например, таланты и спорт. Мы расскажем вам про 30 олимпийских видов спорта, предрасположенности, и еще там про там, 20 разных талантов, личностных особенностей, каких-то заболеваний психических и так далее. Вы можете заказать тест здоровья и долголетия, узнать про там, 150 разных предрасположенностей к разным заболеваниям. Но вы можете прийти и сказать, что я хочу знать условно все сразу, вывалите на меня там вот все про меня, все, что можно.
А рекомендации вы даете какие-то? Вам лучше быть библиотекарем.
Конечно. Про библиотекаря, конечно, нет, но рекомендации по заболеваниям, конечно, даем.
Строим ДНК червя книжного у вас.
Вы прирожденный бандит.
Послушайте, это шутка. Я понимаю. Вы прирожденный шутник.
Шутка.
Да, шутка.
Неудачная, заметьте.
Заметил. Совсем секунды у нас все. Остались. Нет, последнее спрошу. А паспорт вы такой выдаете? Вот что там содержит?
Генетический паспорт. Ну вот как таковой генетический паспорт — это на самом деле огромный массив информации, в маленькую книжечку его не уместить.
Невозможно, да.
Можно засунуть в огромный буклет, где будет там 600 страниц.
Большое у нас в гостях был Валерий Ильинский, генетик, генеральный директор Генотек. Спасибо большое.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.